За мной пришли только минут через 40, когда пугало уже устало бороться с искушением опробовать остроту серпа на ближайшем цветке в катке. Солдат, служивший в гвардии его святейшества, оказался в чине лейтенанта. Его черная куртка была с серебряными пуговицами, а шпага украшена серебряной печатью Риапана. Он, как и я, являлся уроженцем Альбаланда, так как только моему народу была пожалована привилегия охранять святой престол. Светлоглазый господин коснулся пальцем остроносой шляпы с лиловым пером. — Господин ван Нормайн, я Марк ван Лаут, лейтенант третьей башни Риапана. В Риапане существует 5 старых башен. Каждая из них защищает свой сектор святого города, и важность башни идет от большего к меньшему. Соответственно, лейтенант третьей башни — достаточно высокая должность в гвардии. «Мне поручено сопроводить вас в святой город, где вас ждут для аудиенции. Прежде чем мы отправимся, могу ли я взглянуть на ваш кинжал?»
«Рад знакомству, лейтенант ван Лаут», — сказал я на родном языке, протягивая ему клинок. Он взял его, внимательно и придирчиво изучил, особенно звездчатый сапфир на рукоятке, вернул мне.
«Все в порядке, страж. Я тоже рад знакомству с земляком. Как дела в Орденау?»
«Не был там уже 2 года, — с сожалением ответил я.
— А я 5. — Идемте. Спасибо за сотрудничество, — поблагодарил он клерка.
— Наша компания всегда рада услужить вам, господа, — сказал тот на прощание.
На улице нас ожидало 4 гвардейцев верхом, а рядом стояли 2 оседланные лошади. Одна принадлежала лейтенанту, другую дали мне.
«Давно я не видел столько альбаланцев разом», — пробормотал я. «Не думал, что буду этому так чертовски рад». «За стенами Риапана еще 400 земляков, господин ван Нормайн», — улыбнулся лейтенант.
Я был удивлен такой встречей и таким сопровождением. Можно было обойтись гораздо меньшим официозом, но мне грех жаловаться. Мы двинулись через улицы, все так же запруженные народом, однако это не мешало ехать достаточно быстро. Лиловые перья на остроклювых шляпах служили прекрасным пропуском, и нам без проблем уступали дорогу. Гвардию папы в Леветте уважали, благо было за что. Пугало шло рядом с моим стременем с самыми серьезными намерениями — проникнуть за стены Риапана и посмотреть на то, как живет глава церкви. Я глазел по сторонам, поражаясь, сколько же здесь народу. На многих домах висели флаги, на балконах пестрели цветы, так что столпотворение, по крайней мере, было оправдано. Город отмечал День Святого Покровителя, и празднования длились уже 2-ю неделю. Толпа облаченных в белое горожан скандировала «Белые! Белые!» Улица Дипрозера оказалась забита вазами с обожженным кирпичом, медленно двигавшимися в сторону самой грандиозной стройки века — собору святого Петра.
— Придется в объезд через Кожевную, — сказал лейтенант гвардейцев одному из солдат, и тот недовольно кивнул.
На Кожевной бесновалась сумасшедшая толстая старуха, потрясающая кулаками и надсадно орущая.
«Посидите, христопродавцы! Али забыли о том, что антихрист не дремлет? Молитвой и постом надо бороться с дьяволом, а вы веселитесь, да упадет апокалипсис на ваши головы!»
Она орала это в лицо каждому, кто оказывался рядом. Безумная, с раздробленным плечом и выступающими из-под одежды ребрами, перемолотыми тележным колесом. Прохожие, разумеется, никак на это не реагировали. Никто из них не видел душу. Она бросилась к нам, крича о том, что мы должны пасть с сёдел, пораженные божественной молнией, но, не добежав 10 ярдов, увидела мой кинжал и, крикнув «Нечестивый слуга дьявола уже среди вас!», поспешно скрылась в толпе, хотя я еще с минуту слышал ее крики, отражавшиеся от стен домов узкой улицы. Пугало покрутило пальцем у виска. Этот жест уже начал входить у него в привычку. Сумасшедшая душа была светлой, так что я не имел никаких прав ее преследовать и утихомиривать.